Игорь Александрович, мне почему-то группа вся звонит мне.
Надо ее отключить и надо на меня всем звонить. Сейчас я их буду всех подключать.
А, это в принципе...
Так, ага, вот. Они просто в группу звонят, а нужно на меня звонить. Так. 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 Так, так, так. Все у нас подключились. Видимо. Так, Юля. Так. Так, что-то у нас связь прервалась. Меня слышно?
Да.
Оксана, только вы, получается, на
связи?
Ага, Юрий.
Юрий, Елена Троицкая.
Так, куда у нас остальные подевались? Так. Ага, вот Елена. Юля, вы с нами? Нет, Юли нету. Так, да, к сожалению, связь оборвалась, и мы с вами продолжаем. Продолжаем в плане вот того, как повлияли эти, здесь вопрос был озвучен, как повлияли эти события, которые с точки зрения Фрейда являются краеугольными, это протосцена и совращение, которым он по большому счету посвятил ну, целые главы этого описания этого случая. Об этом нам Юрий как раз сказал. И, Оксана, вы начали что-то говорить.
Да, я говорила о том, что когда я читала вот это произведение, то я внутренне была как бы не согласна с Фрейдом, что вот эта протосцена в полтора года, ну, как-то способствовала, ну, скажем так, запустила определенный механизм. Вот я сейчас так подумала, мне кажется, что у него, да, вот эти амбивалентные фигуры, у него, по сути, вот это вот место, да, отцовское, оно как бы было, но оно постоянно... Ну, короче, он как будто вот находился в поиске вот этого устойчивого, такого спокойного отца. Он же даже там потом в армии, по-моему, служил, то есть и так далее. Ну, в общем, я не согласна с тем, что вот эта вот протосцена, у меня здесь вопрос, как эта протосцена могла вот явиться как бы началом. Не знаю, у меня вот здесь вот несогласие. Я поэтому, когда мы собирались обсуждать, хотела вот этот вопрос как-то, ну, уяснить для себя. Вообще, может быть такое или нет, что там в полтора года ребенок что-то там увидел, и все, он травмировался.
Вот здесь, ведь с одной стороны Фрейд, он конфронтирует еще с тем моментом, когда кто-то, видимо, он, как правильно заметил Юрий, он с кем-то все время находится в дискурсе, в диалоге, когда пишет свои статьи. И здесь он пишет, что кто-то ему предложил, все-таки подбросил мысль, что вполне возможно, эта сцена была воображаемой.
Да, он тоже там это как бы отмечал вот по поводу воображаемого. Да,
все-таки эту мысль он там отвергает в плане того, что все-таки эта сцена была некой реальностью. Но все-таки ведь что такое реальность и что такое воображаемое. И здесь Фрейд ведь, ну, будем говорить прямо, движется в плане вот этой вот диспозиции о том, что вроде бы существует объективная реальность, и существует то, что человек может вообразить. Но ведь как раз Лакан дает нам понимание того, что реальность для человека, реальность, она по большому счету не существует.
То есть это и есть воображаемое?
Это и есть воображаемое. Это и есть воображаемое. И здесь вот это понимание, оно, с одной стороны, совершенно непонятно для, скажем так, для мышления обывателя, для мышления того человека, который, мышление которого упало в объекты, оно находится в объектах. Я думаю, мы понимаем, о чем идет речь. Когда к нам обращаются пациенты и говорят, что вся проблема, причина их страданий, ну, находится на стороне какого-то объекта. Там начальник, муж, жена и так далее, далее по списку. И вот здесь Фрейд как раз, на мой взгляд, он, и здесь я не знаю, это всего лишь, конечно же, гипотеза, но здесь в какой-то степени я соглашусь с Оксаной в плане того, что действительно не является ли эта сцена в большей степени неким воображаемым аспектом. Здесь этот вопрос я бы оставил открытым. И то, о чем говорил Юрий, иной раз построение и концепции, объяснительная концепция Фрейда, хотя он сам признается в этом, что много белых пятен здесь, но тем не менее он пытается выстроить в какую-то систему логической цепочки, где каждый элемент, и особенно вот эта вот протосцена и совращение, оно занимает какое-то свое и достаточно значимое место. И здесь речь идет о чем? Все-таки вхождение в Эдип, которое, на наш взгляд, все-таки у человека-волка произошло. И здесь в Эдипе краеугольным камнем, краеугольным означающим является все-таки понятие фаллос. Да?
Да, он как будто не мог понять, у кого там этот фаллос.
Да, не мог понять. Но здесь ведь, скажем так, вот этот Эдип, там разворачивается, какая символика этих отношений. Во-первых, это обнаружение у себя и обнаружение отсутствия пениса. Если вы помните случай маленького Ганса, да? Вот этот Вивимахер или Писун, который описывает Фрейд там, появление на стадии Эдипа этого пениса, который, во-первых, дает возможность сделать шаг к дифференциации, то есть к разделению. Есть те, у которых пенис наличествует, и те, у которых он отсутствует. И вот здесь происходит какая-то игра воображаемого. Игра воображаемого, где присутствуют те объекты, которые этим пенисом, фаллосом обладают. Это отец, это волк на этой картинке, которую пугала сестра, и те объекты, которые этого пениса, у которых он отсутствует. И, соответственно, присутствие отсутствия. И пациент, человек-волк в этом возрасте встречается как раз с диспозицией. диспозиции присутствия или отсутствия. Присутствие, отсутствие. Если что-то есть, а он это как-то обнаруживает и здесь, то на это что-то, ну, на фалос, конечно же, речь идет о фалосе, обязательно находится тот, кто покушается на этот объект. И здесь вот как раз акт совращения, он как будто бы и является собой символическую репрезентацию как раз покушения на наличествование этого объекта, на наличествование этого фалоса. Угу. А что такое означает потерять, прежде чем найти? Даже, скорее всего, не потерять, прежде чем найти, а потерять, едва найдя это, едва обретя. Как только эта идея фалоса, наличие фалоса у него чуть-чуть забрезжило, и, соответственно, он здесь, что происходит, он здесь начинает этим означающим как-то апеллировать, здесь происходит совращение, которое Фрейд достаточно подробно описывает. И Юрий, что он по этому поводу пишет, на что повлияло это совращение? Вы, по-моему, как раз об этом начинали говорить.
Что повлияло это совращение?
На что оно повлияло?
На его сексуальные отношения, в том числе.
Да, на его сексуальные отношения. И что там произошло? Ага.
Так, если я верно помню, там, то он мог получать удовлетворение только в том случае, если занимается сексом в определенной позе.
Да, с одной стороны, да. Но там игра наличие-отсутствие. Потом включается очень важная составляющая, это садизм и мазохизм, который описывает Фрейд. Помните, да? Активная позиция и пассивная позиция. Садизм и мазохизм. Угу. Что там происходит? Сестра, которая более активная, и как описывается в этой работе, которая должна была родиться как бы таким мальчиком, который больше походил на мальчика-сорванца, она была более активная, но пениса она не имела. В то время как он, человек-волк, был мальчиком таким спокойным, уравновешенным, даже излишне каким-то спокойным, но он пенис имел. И вот что здесь происходит? И здесь Фрейд описывает, что отъезд родителей, появление гувернантки и совращение. Вот эти аспекты, вот эти события происходят примерно в течение полугода. Да, Юрий?
Да.
Ага. И что здесь происходит? Ведь по большому счету в Эдипе центральным означающим является, как я уже сказал, это фалос. И благодаря наличию или отсутствию оного здесь необходимо как раз выстроить и дифференцировать свой образ, то есть найти свое место в системе символических означающих. Важнейшим аспектом, внешним аспектом которого является наличие или отсутствие пениса.
И что?
А? Что?
Тогда, быть может, вот это совращение сестрой и было актом кастрации?
Конечно, конечно. Это и было актом преждевременной кастрации, которая, собственно говоря, и в какой-то степени вот эту систему символических отношений оно как-то нарушило. И, соответственно, на это ведь указывает и Фрейд, говоря о том, что вот эти аспекты садизма и мазохизма, через которые проходит либидо, там что-то произошло, и он, этот пациент, начал, в его поведении произошли резкие перемены. Да? Угу. И, соответственно, его именно активность, в том числе и сексуального развития, она приобретает какие-то определенные аспекты, которые связаны с вопросом. Все-таки вопрос, связанный с тем, кто он, имеет или и не имеет он фаллос. И с одной стороны, вот здесь мы встречаемся, конечно же, с его амбивалентностью, где с одной стороны он, у него имеются гомосексуальные тенденции, на это указывает Фрейд, да? С другой стороны, он испытывает и ищет себе уже в последующем партнеров, половых партнеров, по каким признакам? По признакам...
Пассивным.
По признакам доминирования, конечно же. И здесь Юрий сказал, что здесь его привлекают какие аспекты? Помните, как он выбирал этих первых партнерш, когда первый акт знакомства, он вдруг увидел ее там...
Белье она полоскала.
Да, полоскала белье.
Или полом мыла. То пол
мыла. Полом мыла. То есть определенная поза. И, соответственно, здесь речь идет о чем? О том, что Фрейд здесь, вот Оксан, сопоставляет, получается, по, скажем так, как недостающее звено в этой логической цепочке наличие вот этой протосцены. И не просто протосцены, а именно той сцены, где как раз соитие происходит, скажем так, сзади. И он ставит эту сцену, скажем так, во главу угла, но она, оставаясь как бы в фантазиях этого, ну, можно сказать, еще младенца, там примерно полтора года, он указывает на то, что эта сцена была, хотя возраст там непонятный, в последующем она достраивается в виде каких-то фантазий, но в виде какого-то базового образа она существует. То есть, существуя в каком-то латентном состоянии, этот образ, доходя до стадии Эдипа, он разворачивается и, скажем так, начинает обрастать неким символическим порядком, где как раз встречаются вот эти вот амбивалентные диспозиции. Это активность, пассивность, отсутствие пениса, наличие пениса, садизм, мазохизм, мужчина, женщина. И, соответственно, вот в этих порядках этому